нам уже присоединяется Алексей Кузнецов.
Доброе утро!
Доброе утро!
Всем, всем доброе утро! Это артековское приветствие. Отряд встречает отряд после завтрака или перед завтраком и хором говорит всем, всем доброе утро.
Чуть-чуть поближе, мне кажется, микрофон можно? Да.
Я никогда не была в Артеке.
Я тоже никогда не была в Артеке. Но у меня в Артеке была бабушка. И я помню, прости, что я тебя перебила. Я помню, как она рассказывала, уже много-много лет прошло, это было ее раннее детство, но она всегда рассказывала просто как о каком-то, это просто сказка. Ее вдвоем, по-моему, из города, где она жила, взяли двух детей, отправили в Артек. Я приехала загорелая, я вошла в трамвай, вся коричневая, и нас там кормили, и вообще и море. Я впервые в жизни увидела море. Она всегда об этом очень тепло вспоминала, еще напевала «Ах, Артек, наш Артек, не забыть тебя вовек».
Я был в Артеке. Это единственный пионерский лагерь, в котором я был в качестве пионера. Я много раз был вожатым, потом заместителем начальника лагеря и так далее. Но не пионерского, уже школьного. Но единственный мой опыт пионера – это опыт Артека – московская олимпийская смена. Вот вы сказали, что там на целый город дали две путевки, да. У нас Ленинский район Москвы, у нас было 18 школ. Вот в обычное время на район давали 3-4 путевки. То есть не каждая школа получала путевку там раз в год. А поскольку из Москвы в Олимпиаду вывозили вообще все, что шевелилось, но не нужно было на Олимпиаде, то тогда вся артековская смена, я не знаю, сколько это, но это 1006-7 человек одновременно. Практически все были москвичи. Вот у меня в отряде была единственная не из Москвы девочка, откуда-то местная, из Крыма, из Ялты, по-моему, но, видимо, дочь какого-то там местного начальника или еще какие-то обстоятельства. Все остальное – это была исключительно Москва. Из моего класса, не школы, класса 3 человека было. То есть, действительно…
Ого! Вот,
да, да. А из школы там нас больше 10, по-моему, было.
Ух ты!
И поэтому вот выпал такой шанс. И я много раз возвращался до сегодняшнего дня к своим артековским воспоминаниям. Я, на удивление, многое хорошо помню. И я хочу присоединиться к словам вашей бабушки, но, как обычно, будет маленькая ложечка не меда, скажем
вот
так.
Вот как обычно, вот приходит
Алексей Валерьевич. Вечно что-нибудь испортить
я
хочется.
Я вот, знаешь, вот все думаю, вот он говорит, вот у нас будет, значит, там и про Артек поговорим, и думаю, что-нибудь там обязательно.
Где-то
вот,
есть подвох.
Вы подождите, зарыто. Вы подождите. Вот когда мы выкопаем эту самую собаку, вы, я надеюсь, согласитесь со мной и поймете, что я имею в виду. Но я хочу сказать, что вот ваша бабушка, как мы посчитали перед эфиром, была, видимо, в конце 40-х, начале 50-х
годов. Ну, вот где-то там, да.
Я почитал кое-что по истории Артека. Это, видимо, чуть ли не самый неудачный период в истории лагеря, потому что в конце 40-х, это связано с тогдашней администрацией лагеря, было много воровства, там много жалоб, целая комиссия ЦК комсомола приезжала, проверяла, кого-то посадили, многих уволили. Но даже несмотря на это, ну, понятно, послевоенная детвора, вот то, что их пусть не самым лучшим образом, но все-таки кормили, да, и с ними занимались и так далее, они это воспринимали как сказку и помнили всю жизнь. Мы в 80-м году были, конечно, несравненно более избалованы, тем более весь лагерь – это Москва. Но я хочу сказать, что вот мои сегодняшние воспоминания, я не помню ничего отрицательного, никаких швов. Ну, во-первых, потом уже ретроспективно, уже взрослого человека, уже профессионального педагога, меня поражала организация работы. Ну да, конечно, выделялись большие средства. Ну да, конечно, это всесоюзная пионерская здравница, это образец для других лагерей, это методическая школа. Слушайте, ну мало ли у нас примеров, когда выделялись огромные деньги – и ничего особенного, тем не менее, не росло. Деньги сами по себе не делают людей несчастливыми, не делают лагерь там действительно хорошо
организован. А сколько там за смену было детей на весь лагерь?
Ну вот у меня такое ощущение, нам, по-моему, тогда говорили 10 тысяч, но это не может быть, я посмотрел за весь 80-й год, в Артеке отдохнуло около 30 тысяч человек. Понятно, 4 смены с середины мая по середину сентября шли с полной нагрузкой, но дело в том, что большая часть артековских, скажем так, жилых помещений, они не зимние.
Угу.
Вот Горный – это 3 дружины из 10 артековских дружин, вот он, по-моему, весь такой вот как бы для круглогодичного. Насчет остальных лагерей не уверен. Прибрежный, в котором был я, точно не приспособлен для зимнего проживания. То есть большая часть года, конечно, значительно меньше нагрузка. Но все равно 10 тысяч не получается. Я думаю, что 1007 было вот примерно так.
Но все равно очень много.
Много, но территория же очень большая. И плюс она такая изрезанная, такая рельефная, что вот ощущение, что ты находишься на стадионе, у тебя возникает только на стадионе. Да, у нас там большой был стадион, и проводились какие-то праздники. Ну, не так часто, кстати говоря.
Но все хотели попасть в Артек. Какая-то
ну, по
мечта.
Крайней
я
мере,
прям помню
многие,
по
конечно,
детству своему,
конечно.
Что все хотели в Артек
ну,
попасть.
Книг же и фильмов к этому времени да. уже было написано, да. Ну, мне больше всего памятно Лев Кассиль, будьте готовы, ваше высочество. Но на самом деле в той же Википедии там десятки книг, там разной степени талантливости, посвященной Артеку, так, в той или иной степени. Конечно, хотели. И надо сказать, что вот я с тех пор. Вот через несколько дней исполнится 45 лет моей дружбе с двумя ребятами. Они были не из моей школы, но из школы нашего района. А жили мы все трое неподалеку в Арбатских переулках. И вот мы дружим до сих пор.
Угу. А мы, в Артеке вы познакомились?
Мы познакомились в поезде, идущем в Артек. Вот мы попали в один отсек плацкартного вагона, и вот с тех пор мы дружим. Вот. И вообще, забегая вперед, я хочу сказать поразительную сегодня вещь. Казалось бы, главный пионерлагерь страны. Там должно было быть идеологии, просто вот ничего подобного. Она была, наверное, но это совершенно вот сегодня не помнится. Я не помню ни митингов в защиту мира, ни каких-то там митингов против империализма США. Может, это связано с тем, что была Олимпиада, и Олимпиада проходила в этом смысле сложно. Вы помните, сколько стран не приехало из-за афганской войны. Может быть, была дана команда, но я не думаю, что была дана команда. Я думаю, что это был, в принципе, принцип Артека. Главная тема, вокруг которой крутилось все, и это замечательно, это была тема дружбы. Да, это про дружбу. И потрясающе насыщенный день. Ну да, у нас вроде бы рассказывали страшные истории, как положено в нормальном пионерлагере, но у меня такое ощущение, что комната засыпала где-то к середине первого. У нас был послеобеденный отдых, все как положено. Но мы были ухандоканы к отбою до состояния ну, практически полной
не вставая. Ну а как иначе, когда у тебя столько детей?
Слушай, Ир, да, конечно. Но сколько примеров вот таких вот организаций, когда главная задача организаторов, чтобы не было ни одной свободной минуты. Но в армии, например, вот есть анекдот про «возьми лом, подмети плац». Люди, служившие в армии, в этом месте не смеются.
Не смеются.
Да. А у них возникает такой вспоминающий взгляд. Да? В Артеке этого не было. Все, что мы делали, было более или менее осмысленно. Значит, мы постоянно играли какие-то спортивные игры. Стадион большой был один, но были маленькие стадионы, на каждом углу были спортивные площадки для волейбола, для пионербола, для всего этого самого, стояли столы для пинг-понга, мы постоянно во что-то спортивное играли, мы играли в какие-то интеллектуальные игры, мы постоянно куда-то перемещались, дважды в неделю мы ходили на кружки, эти кружки вели замечательные педагоги, я вот записался на шахматы, после этого я получил там в Артеке разряд. До этого я играл с бабушкой, там с папой и с мамой в основном, да. Я стал победителем турнира своей дружины, прошел на общеартекский соревнования, там вылетел где-то в середине. У нас кружковод, я потом узнал, был мастер спорта, судья республиканской категории по шахматам, да. Я, вернувшись в Москву, как только начался учебный год, я с этим своим удостоверением о разряде в зубах тут же помчался в Ленинский дом пионеров. Там у меня был чудесный тренер. Это вот период моего такого романа с шахматами очень ярко выраженного. Второе, куда я помчался, драм-кружок. Потому что именно в Артеке мне показали, что я не безнадежен. Вот вам пример. Смотрите. У нас то ли...
я думала, вы сейчас играть будете.
А я все время что-то с тех пор что-то наигрываю. Так что считайте, что я уже в образе. Значит, у нас то ли отрядный, то ли дружинный конкурс песни. Вожатые, у нас сейчас про них отдельный разговор, замечательные совершенно вожатые, профи. Вот он видел, что, ребят, кто хочет участвовать? Никакой обязаловки, ты, ничего. Угу. Нет, кто хочет участвовать? И он поймал выражение смущения на моем лице. Он ко мне подходит, у нас 25 человек.
То есть, типа, ты хочешь, но как-то вот...
Он говорит, а ты поешь? Я говорю, ну, Сергей Михайлович, мы их называли по имени отчеству, они были довольно взрослые, им было лет по 25 и старше. А, я не сказал старые девочки.
Просто нужно 25, это прям...
Но нам-то 12, мне-то 12.
Да, я понимаю, да.
Значит, он говорит, ты поешь? Я говорю, ну, я плохо пою. Это мне на уроках пения в школе объяснили очень четко. Причем у нас была хорошая учительница, ну просто, ну да, да, действительно. Он говорит, ну а ты хотел бы? Я говорю, я люблю, как многие плохо поющие люди,
да,
я люблю.
Да.
Он говорит, а что бы ты спел? Мы с папой любили петь, папа-то хорошо пел, в отличие от меня, военные песни. Я говорю, на безымянной высоте. Он говорит, окей, давай так договоримся, я тебя подаю, в тихий час ты спишь? Я говорю, ну по-разному бывает. Говорит, ну ты знаешь, если ты можешь пропустить, вот тихий час... как бы не засыпай, я с тобой зайду. Тихий час заходит, пошли. Мы поднимаемся, у нас такие корпуса, там наверху была открытая площадка с навесом. Сидит аккомпаниатор с аккордеоном, он специально пришел. У него уже есть ноты моей песни, он уже пришел со сборником.
Ведь не загуглишь тогда.
Конечно, какой загуглишь. То есть он не только ко мне пришел, он еще к ребятам, которые собрались выступать. Я не один такой был сомнительный.
Сомнительный.
Да, но он пришел, значит, вот у него отобрал все сборники. Он говорит, ну, поехали, я дам два такта, значит, и ты вступишь. Я, как воспитанный мальчик, говорю, что? Он говорит, понятно, смотри, блин, погнали. С третьего раза начало получаться. Потом он говорит, ну вот смотри, как ты начинаешь? Дымилась роща. Нужно с напором. Дымилась роща по ангару. Слушайте.
Хорошо, с тех пор вот явно...
Я слышала, я знаю, что Алексей Валерьевич очень хорошо поет.
Да ладно,
поэтому я так удивилась
тебе,
сейчас,
очень,
когда
очень
он начал говорить, что там, о, там что-то
там... так Алексей Валерьевич кокетничает.
Да, он очень хорошо поет.
Нет, я правда не кокетничаю. Давайте оставим это моей интимной тайной. Я действительно пою неважно. Но на этом вечере... Кроме этого, это чуть ли не главная составляющая успеха. У нас там не принято было не то, что смеяться над человеком, у которого не сразу получается. Это было такое западло, что вот ты вышел перед отрядом и спел, и ты молодец в любом случае.
Угу. Да? И тебя поддерживают.
И поэтому второе, с чем я помчался в драм-кружок Ленинского районного дома пионеров, чтобы закрепить успех. Как только... Да, день был расписан, какие-то капустники. Мы что-то придумали, что-то ставили. Мы разучивали специальные артековские танцы. Я до сих пор помню, ну, может быть, не полный текст, но я помню полдюжины специальных артековских песен. Были общие артековские. У лагеря «Прибрежный» — это четыре дружины. Была своя песня, и у каждой дружины была своя песня. Мы их пели постоянно. Мы собираемся с этими друзьями, да, там, выпьем... И один из нас хорошо играет на гитаре, это не я. Мы споем пару артековских песен обязательно на рыбалке, да? Я думаю, что народ соседних костров...
Подпевал.
Да.
А у нас была другая песня.
Приходил и спрашивал. Кстати говоря, если кому-то есть подпеть, в широком смысле слова, дорогие наши зрители, пожалуйста, делитесь своим воспоминанием об артеке. Я прошу, девчонка, следить.
Ну, тут много, да. Тут пишут, что...
Если возникала какая-то нештатная ситуация, ну, например, у нас вечером костер запланирован, естественно, под открытым небом, специальные места, полил дождь, один раз я помню, вообще ни одного шва. Тут же моментально под навесом у нас конкурс то ли чтецов, что-то такое, что не требует какого-то очень долгого. Но все сценарии заранее. План «Б» был всегда. Вот у меня такое ощущение, что не могло быть вариант «Ой, ребят, надо что-то срочно придумать». Все было придумано заранее, отработано. Я прочитал вчера, что оказывается, когда в Артек приезжал новый вожатый работать, а это все были люди уже с опытом, это были лучшие пионер-вожатые своих республик. Кстати, со всех республик. У нас на каждом отряде двое вожатых. Сергей был из Узбекистана, из Ташкента, Надя была из Кишинева. И так вот по всем этим самым. То есть действительно вся страна. Так вот, когда приезжал вожатый, первое, что делалось, на 3 месяца он шел в вожатскую школу, где именно артековские традиции, именно история артека, именно артековские все вот эти вот нюансы с опытными вожатыми, которые знали, про что спрашивать, которые могли поделиться своим опытом. В этом смысле артек чем уникален? Какие-то артековские находки расползались потом по всей стране, но поскольку приезжали на 2-3 года работать вот эти вожатые, они привозили самый ценный опыт
Ну, со своей,
от себя.
Да,
и,
да.
И все это интегрировалось, все это как-то. Я помню встречу, значит, восхода на Юдаге. Вся дружина, встав, черти во сколько, по-моему, мы даже не ложились. Ну, летний восход-то ранний. И вот мы по тропкам, а Юдаг невысокая гора, но туда надо залезть, в общем, да, и спуститься, кстати. Что еще сложнее. Вот это совершенно незабываемо. Когда-то там стоял дуб-почтальон, в который в дупло, значит, оставляли послание следующей смене. Но он сгорел. Видимо, какой-то костер разложили, не совсем пожара, значит, прочный. Вот.
Ну, можно я тут вопрос?
Да.
Тут в чате вопросик есть. Пишут, ну ладно, что, в Артек же только коммунисты по блату ездили.
Вообще, очень много сообщений я вижу, как раз тоже про это хотела спросить. Да туда только партийных функционеров детей отправляли.
Нет.
Вот, и вы же говорите сами, только Москва там вокруг
вас.
Ну,
это олимпийская смена. Это уникальная смена, она была одна такая. Да, Москву разгружали, это никто не скрывал. Тогда не только Артек, тогда вообще все детские учреждения в первую очередь набивались москвичами. Ну, слушайте, из 8-миллионного города вывести практически всех детей и подростков, мне мой старший товарищ, который уже тогда был учителем и занимался туризмом, говорил, я на лето 80-го года мог получить любые деньги на поход, куда хочешь, конный на Алтай, байдарочный на Камчатку, пожалуйста, оплачивали дорогу туда-обратно, командировочные, суточные, там, любое питание, все, только увозите детей из Москвы вот в июле месяце, все. И тут что удивляться, нет, это
миф. Ну вот у меня бабушка тоже была из очень простой семьи, там прабабушка на заводе работала.
Ибо и вот эти вот друзья артековские, они были из обычных семей, самые обычные интеллигенции, никакие не функционеры. Ну интеллигенция, ну Ленинский район у нас в основном контингент такой, а были ребята из абсолютно, ну обычные ребята.
Ой, кстати, тут пишут, что тихий час в Артеке абсолют.
Абсолют?
Да.
На горбатом Аюдаге в вышине, в абсолютной тишине, как в старом дереве нашел себе приют, бородатый, усатый, абсолют, конечно, абсолют, безусловно. Ну вот теперь ложка, а вы судите меня за эту ложку. Вы знаете, уже потом, уже взрослым человеком, я вспоминаю тот опыт, который, как вы видите, я очень хорошо запомнил. Я понял значение знаменитой фразы «Джентльменов удачи, не очко меня сгубило, а к 11 туз». Это было 22. Это был перебор. Это был перебор. Вот эта вот доведенная до абсолютного совершенства организация детского отдыха к концу смены мне, честно говоря, надоело. Я не был мальчиком-нонконформистом, я не был бунтарем, я был самым обычным, вполне послушным, вполне, как тогда говорили, ну, это мы сейчас скорее говорим, социализированным, детский сад, школа, да, все, школьником. Но вот потом во всяких наших школьных лагерях, когда мы уже сами все организовывали, мы обязательно предусматривали какое-то небольшое время. Тут, на самом деле, как во всем, очень важно чувство меры. Слишком много свободного времени, народ начнет пинать балду и искать приключения, потому что вот уже устает от ничего не делания. Но нужно время, когда они могут просто пообщаться, просто потрещать, просто вот ничего не делать. Посмотреть на облака, потому что даже на пляже, ну, понятно, искупать каждый день в море 7 тысяч человек, тут требуется очень четкая организация.
Ну, да.
Ну, вот пришли на пляж, у нас есть сектор, у нас есть, значит, четкое понимание, так, вот сейчас зашли, вот сейчас вышли, сектор в море, сектор на пляже. Ну, и, конечно, в общем, да, покупаться мы успевали, вполне достаточно, а вот именно полежать и посмотреть на бездонное крымское небо, конечно, нет. И я вернулся из Артека очень уставшим. Просто уставшим.
Ну, перенасыщенно просто.
И уставшим да. Не столько физически, сколько вот именно хотелось тишины, хотелось одиночества, хотелось на второй этаж с книжкой. Хотя там были книжки. Мы первым же делом нас, ну, не первым, вторым нас отвели в артековскую библиотеку. Каждый взял себе одну-две книжки, которые мы в конце смены могли вернуть. Да? У нас было и что почитать тоже. Вообще все было предусмотрено. Просто все. Такой великолепно организованной работы не помню, но вот был перебор.
Ну, такая себе, конечно, ложка дегтя, прямо скажу. Ну,
я тоже надеюсь, что нет, что мне не хочется никакую ложку.
Не ложка дегтя, прямо скажем. Вот ложка дегтя была, если бы, вот, я не знаю, ты бы наоборот рассказал, что потом все-таки понял, что вот идеологическая работа велась.
Нет,
вот
нет, она, наверное, дегтя велась. Но она велась очень ненавязчиво.
Нет, если ты об этом не помнишь, если нет, у тебя это не остается как шов, как ты говоришь.
Не помню. Это вот в пионерской комнате, я прекрасно помню, в школе. Ты заходишь, и первое, что на тебя смотрят, глаза морозы. Это Козея, да, пионеры-герои там изображены. И каждый из них был замучен, застрелен и так далее. Вот этот вот некрополь в каждой пионерской комнате, он как немножко давил на психику. Нет, там этого не было.
Я как-то вот неубедительная ложка дегтя, я послушала, мне сейчас хочется
опять
быстренько.
Я не справился.
Мне
вартек
быстренько
хочется,
вартек, да. Чтобы у меня был тихий час, драм-кружок, чтобы меня все поддерживали, когда я пою, потому что пою я отвратительно, чтобы меня там на пляж выводили, там полежать одной стороной, другой стороной, покупаться, вот это все. Если там
а будет... также покормили.
Покормили.
Вот завтрак тебе приготовили, да, обед приготовили,
все приготовили,
да. У костра посидел, поспал. А, и главное, что ты потом приходишь и отрубаешься.
Да.
Ребят, у меня есть друзья, муж и жена, которые, она невероятно энергичный человек, они много лет назад замутили летний лагерь для школьников. В Тверской области с очень насыщенной, очень интересной программой, они там снимают кино, все дети, кто-то играет, кто-то пишет сценарий, кто-то звук, кто-то монтаж, кто-то камера. Прекрасно все. И в пересменок они как-то собрали друзей вот моего возраста, и 2 дня играли в пионерский отряд в лагере. А там антураж обычного пионерского лагеря такого советского. И вот эти 50-летние люди с таким наслаждением, так серьезно, до споров по принципиальнейшим вопросам. Как ты мог с немытыми руками, глотая всякие междометия, да, прийти в столовую, если за это нашему отряду снимут там 2 очка в социалистическом соревновании? Конечно, конечно, вернуться в детство и доиграть то, что недоиграно, это, если такая возможность есть, ей надо по возможности воспользоваться.
Вот тут напишет, что да, было хорошо, а пишет Яна, только вот вставать рано не хотелось и быстро кушать надо было.
У меня нет ощущения, что прям вот надо было как-то очень быстро кушать, но действительно все по часам, действительно ты следил, даже если никто у тебя, никто не стоял над ухом, не говорил, ешь быстрее, пока не съешь, не встанешь. Кормили, кстати, очень неплохо, фруктов было много. Вот, но ты же видишь, что другие уже доедают.
То есть и это, уже встают, и уже это уже
это
дальше.
Это психологическая
уже, да,
вещь, конечно. Ну да, нет, разумеется, вообще любому человеку, которому поперек горла дисциплина, даже в умеренных дозах, но пионерский лагерь не для него. Но меня никто не гнал в Артек. Я был безумно горд, что мне предложили эту путевку.
Мне кажется, это вообще так круто, когда тебя бесплатно куда-то отправляют. На сколько? Сколько месяц там было? 3 недели?
Нет, по-моему, месяц.
Ну, на вот... целый месяц тебя отправляют на море, будут холить, лелеять, кормить и развлекать.
Нет, я ехал не без опаски, конечно, потому что новые ребята. Я был тогда не очень компанейский, мне нужно было время привыкнуть. Но это практически все мои опасения. Ну, конечно, какие-то вещи сегодня вспоминаются. Ну, например, мы приехали сначала в Симферополь на эту сортировочную базу артековскую, оттуда уже автобусами ехали в сам лагерь, переночевав. Ну и вот медицинский осмотр. Ну да, толпа голых мальчишек, как в военкомате. Но это такая примета времени. Так было везде. Сегодня, конечно, мы это воспринимаем как дикость, но тогда никто не удивлялся, потому что все были равны в этом отношении. Да? Это не было чем-то...
Ну да, что вот эти приехали отсюда, их осматриваем, а эти приехали оттуда, мы их не смотрим, они нормальные.
Да нет, всех загнали голых дураков, медсестра там что-то посмотрела, нас взвесили, естественно. Вспомните, добро пожаловать.
Конечно, да, да.
День 100 грамм, день 100 грамм, а где и 150?
Да.
Артек же начинался, это не все знают, Артек же начинался не как пионерский лагерь.
Оздоровительный?
Как санаторно-курортный для детей, больных туберкулезом. Поэтому Крым, естественно, это одно из лучших мест в нашей стране для лечения туберкулеза. В нашей стране, я имею в виду СССР, тот СССР 80-го года. Вот. А потом он потихонечку перерос вот именно в пионерский такой вот флагман. А начинался он как оздоровительный.
Ну, в общем, что я могу сказать? Надо все-таки сделать... Что... Наверное, для взрослых тоже сейчас такие штуки есть.
Мне кажется, что это вообще шикарный, не знаю, стартап, когда ты делаешь лагерь для взрослых, где они кушают по расписанию.
Знаете, Лиз, ну я так скажу. Если это стартап, а не пародия, то тогда там не должно быть разрешенного алкоголя после отбоя, то тогда там вожатые должны, как в настоящем лагере, смотреть, чтобы мальчики были в мальчуковой спальне, а девочки в девочковой, потому что иначе это будет бордель.
Ну, слушайте, я
просто
вот
в пионерских галстуках.
Каждый год езжу, вот я сейчас только что вернулась с Ладоги, вот, и я езжу в противопожарный лагерь, но он, лагерь называется не потому, что это лагерь, как пионерлагерь, а просто это...
Ну, лагерь как место размещения неких сил, да.
Вот, и там в целом тоже как бы завтрак по расписанию, обед по расписанию, конечно, ужин по расписанию, ну, условно по расписанию, то есть мы договариваемся.
Слушайте, если вы заняты
завтрак
делом...
Вот, да, и ты...
А
вот,
быть пионером – это тоже
а
дело.
Кто завтра готовит завтрак? Кто, конечно, встает на 2 часа раньше или на час раньше? Кто там все это готовит?
В любом походе так, конечно.
Ну вот да, да. Дальше ты как бы все время чем-то занят. То есть даже если у тебя там нет пожаров или там, не знаю, дождь идет или патруля нет, ты все равно там, не знаю, пойдешь, там есть куча вещей, чем надо заняться.
У меня есть товарищ, мой ровесник, мы ходили вместе в походы, я уже учитель.
А, и там сухой закон.
Я уже учитель, он, так сказать, там помогал, все. И вот он сова такая ярко выраженная, и он до последнего не вылезал из палатки. Я раз ему сказал: «Леш, вылезай». Два. А потом я ему сказал в конце первого нашего похода, говорю: «Леш, я тебя больше не возьму». Ну что, я же никому не мешаю, ты мне мешаешь. Я не могу объяснить детям, почему им всем нужно вылезти к завтраку. И лучше до завтрака и потихонечку уже начать шмотки собирать. А Алексей Валерьевич, он тоже Алексей Валерьевич, его так и звали дубль 2. Алексей Валерьевич, значит, до последнего, во-первых, не дает своей палатке собраться. Во-вторых, вообще имеет какое-то особое положение. Ну, я не имею, он имеет. Это поход, детка.
Ничего тут таким в походе.
В общем, с Алексеем Валерьевичем я в поход пошла. Надо будет сходить, кстати.
С правильным Алексеем Валерьевичем.
Вот. Но у меня только вот один Алексей Валерьевич всей моей жизни. Вот он, пожалуйста, сидит.
Спасибо.
Вот. И приходит к нам по пятницам в студию в «Утренний разворот». 100 лет Артеку. Спасибо большое.
Артек, я поздравляю с этим 100-летием. Пусть про него говорят, что там... Там, конечно, отдыхала, так сказать, и дети номенклатуры,
да,
конечно,
да,
тоже. Это признак общей гнилости системы, что у них были преференции, но там отдыхало и много ребят из самых-самых обычных семей.
Да. Окей, спасибо большое, Алексей Кузнецов.
Всем хороших выходных.
Спасибо. В развороте, да, до встречи через 2 недели.